Добрый день. В эфире программа «Лицом к событию». Ведет сегодня Михаил Соколов. И в нашей московской студии Евгений Ройзман, наш гость из Екатеринбурга, президент фонда «Город без наркотиков», кандидат на пост мэра Екатеринбурга и еще, кроме того, член Федерального совета партии «Гражданская платформа». Я думаю, что мы начнем с главного события в жизни Евгения последнего времени. Это, Евгений Иванович, что вас заставило идти на выборы? Вы вроде не собирались?
Вообще не собирался. Вообще мыслей не было. Мало того, я еще всю жизнь уворачивался. Я мог выиграть эти выборы там в 2007 году еще. Вот. Ну, просто обстоятельства так сложились, что уже надо было идти, иначе бы просто растоптали. Ну и плюс еще я говорил, отдельно еще мотивация присутствовала в городе. Так получилось, полуторамиллионный, сильный, хороший город, все приезжие. Ну, просто все приезжие, и можно еще дальше немножко отойти в сторону, можно еще дальше, но так все места займут, и мы в своем городе станем просто чужими людьми, поэтому принял решение идти.
А кто займет места? Как вы объясните?
Очень много. Город богатый, город очень сильный. И пользуясь каким-то таким федеральным ресурсом, город просто начинает занимать. Первое было очевидно, когда высадился в Екатеринбурге огромный полицейский десант. Начальник главного управления МВД по Свердловской области прислали такого Бородина, на мой взгляд, один из самых бездарных руководителей. Главка ГУ МВД по Свердловской области. С ним высадилось еще несколько москвичей. Понятно же, что если из Москвы едут в провинцию, нет хорошей жизни. Вот, и начались в городе поборы, начали выстраивать какую-то свою схему зарабатывания денег. Это стало настолько очевидно, потому что здесь в Москве привыкли, а там в Екатеринбурге такой полиции никто не видел.
Почему, значит, привыкли? Наверное, везде это по стране происходит, поборы и так далее.
Послушайте, у нас такого не было никогда. Это было слишком очевидно. Просто очень много москвичей разом зашло.
Ну, со своими... А если бы зашли тюменцы, например, или
тюменцы,
не знаю, еще кто-то?
До тюменцев сейчас дойдем. Вот. И это стало слишком очевидно, заметно. Это наш город. Вдруг появляются какие-то странные люди. У нас даже начальник полиции города и тот москвич. Ну, такого не бывало никогда, потому что человек, который управляет городской полицией, он должен знать все досконально. Это должен быть человек, который здесь родился и вырос. Это, ну, для меня это аксиома.
Вообще, а для власти, по-моему, не аксиома. Она с удовольствием перекидывает работников внутренних дел из одного региона в другой.
Но не до такого. Но начальником городской полиции должен быть, конечно, местный уроженец. Потому что складывается парадоксальная ситуация, когда полицейский начальник, ему совершенно безразлично мнение населения, хотя это основной индикатор такой работы полиции, ему совершенно безразлично мнение населения, он ориентируется только на мнение вышестоящего начальства.
Слушайте, но и губернатору сейчас совершенно безразлично чаще всего мнение населения, это... он лоялен президенту Путину, который его назначил.
Смотрите, я считаю, что это была самая большая ошибка федеральной власти, когда сделали упор на назначенцев. Это произошло после событий в Беслане в 2004 году. Приняли закон об отмене прямых выборов губернаторов. Я голосовал против этого закона. Я тогда в Госдуме был. Вот. Я считаю, что это ошибочное решение. Была задача повысить управляемость регионов. Поэтому, когда губернатор избранный, он опирается на мнение местного населения, на своих избирателей, федеральной власти с ним приходится договариваться, с чем-то считаться, потому что он...
Так она же не хочет. Слушайте, она не хочет ни с чем считаться. Нужна вертикаль власти.
Нет, подождите. Ну, дайте я договорю. Я потом концепцию Хорошо. Понимаю, постараюсь быстро. Вот. Задача была повысить управляемость. И когда избранных губернаторов сменили на назначенцев, управляемость повысили, но повысили управляемость назначенцами, губернаторами. А управляемость регионом не повысили, потому что большинство там люди, которые, ну, элиты, которые заслуживают уважения, они просто отошли в сторону и говорят, ну, давайте, посмотрите, порулите, вы же нас не спросили. Вот. И такое отношение во всем. Это даже не саботаж, а просто неучастие в процессе. И когда приходит назначенец в такой мощный регион, он вдруг попадает в ситуацию, ему надо набирать команду, а все нормальные-то люди разобраны. И у него получается, ну, очень спешно приходится набирать команду, у него не было никакой опоры. Как правило, эта команда не тянет. И много-много других проблем.
Вы возникает. О губернаторе нынешнем?
Ну, о губернаторах, да. Ну, у нас губернатор, да. У нас губернатор.
Вот губернатор Куйлышев, он хороший губернатор? Ну, средний губернатор?
Никакой. Никакой, потому что он, на мой взгляд, он был полпредом. Когда ты полпред, там рулишь, ругаешь и так далее. А губернатор – это непосредственно ежедневная работа. Это надо мотаться по области, вникать во все проблемы, грузиться этими проблемами. А кому охота, когда человек половину времени живет в Москве, ну кому охота этим заниматься?
А он половину времени живет в Москве?
Ну, живет, не живет, но на полнедели в городе, полнедели в Москве, вот, особо по области не ездит, но он не готов к этой работе. Он, получилось так, что он по своему личному уровню не соответствует уровню Екатеринбурга, и это все замечают.
Ну так баллотируйтесь на пост губернатора.
У нас пока нет прямых выборов, раз. Вот. А во-вторых, у нас есть люди, которые гораздо лучше меня знают область, больше понимают, сильнее в этом плане, и я бы лучше кого-нибудь поддержал. Из серьезных кандидатов.
Если а вот как будет. Кандидат в мэры вы себя чувствуете серьезным кандидатом, который может управлять миллионным городом?
А, у нас ситуация такая, что у нас двуглавая система. Есть мэр, есть сити-менеджер. У сити-менеджера 100 миллионов тысяч раз полномочий больше, чем у мэра.
Зачем же идти на пост бесправного мэра?
А, со мной так не получится, что бесправного. Если я зайду, я хотя бы сумею понять, что происходит, информировать население. И если я даже без этого статуса умудряюсь что-то делать, то со статусом мне будет немножко попроще. Но занимать это место надо.
Ну, хорошо, вы займете это место. И что вы делаете, если мэр декоративная фигура? Вот вы, предположим, пришли в мэрию, да, подняли бумаги, но вам действительно отказать трудно. Вы мэр. И увидели, что, предположим, воруют Иванов, Петров, Черецкий, не знаю, воровал кто-то еще. И что вы делаете? Обращаетесь в МВД, где вас ненавидят просто-напросто?
Смотрите, у меня с порядочными людьми у меня нет конфликтов. Слава богу, все порядочные люди друг другу работать помогают и относятся друг к другу с уважением. Механизмов для работы достаточно. Но город выстроен. Город реально один из лучших городов России, и те люди, которые в администрации, те люди, которые работали, как бы я ни относился, надо отдать им должное. Они работать умеют. Но есть ряд вещей, которые могу сделать я. Я могу в их работу внести еще что-то, привнести. Вот. Я думаю, что у меня получится.
А привнести, собственно, что? Вот каким образом? Опять же, вы будете их увещевать просто-напросто?
Ну, послушайте, вот есть фонд «Город без наркотиков».
Да, было, мы о нем поговорим.
Да, было сумасшедшее противодействие, но мы сделали, это самая мощная в России общественная организация по борьбе с наркотиками. Ну, вот хотя бы так. То есть нам же никто не помогал, ничего, сопротивлялись. Вот. Я захотел сделать музей, я сделал музей. Захотел сделать еще один музей, сделал еще один музей. Без статуса, без государственных денег, без бюджетных. Поэтому, если будет статус мэра, я сумею больше. Я вижу, что надо делать, я умею сам себе искать работу, я могу ходить по улицам и смотреть, что еще можно сделать. А когда я пойму, что нужно делать, я найду пути, как это сделать. Все, это мой город, я там родился и вырос.
Хорошо, но вот, предположим, опять же, вы приходите в мэрию Екатеринбурга, а к вам приходят бизнесмены, которые дали вам денег на выборы, и говорят, что, слушайте, надо бы как-то наши расходы отбить. Что вы им отвечаете?
Не, я, во-первых, в такие ситуации не попадал никогда в жизни, потому что я их предусматриваю, такие ситуации. Вот. А во-вторых, все должно быть прозрачно, все должно быть по-честному, и нет проблем. Есть тендеры, есть сайт госзакупок, пожалуйста. Вот. Но у меня в этом плане ситуация очень хорошая. У меня нет внутри города, у меня нет бизнеса, связанного там с управляющими компаниями, с водоканалом.
С личного бизнеса?
Да, строительного у меня нет.
А какой у вас бизнес, расскажите тогда.
У меня, я в свое время, много-много лет назад, мы создавали одно из первых в России производств по ювелирке, производство ювелирных изделий, производство часов. Первый частный магазин в свое время в городе открыли. Но после того, как я начал заниматься фондом, а потом ушел в Госдуму, просто было сумасшедшее противодействие такое. Я, чтобы не подставлять бизнес, я из бизнеса вышел. До какого-то времени у меня там были свои отношения, потом я все закончил. То есть все, пока у меня никакого
так
бизнеса.
Так вы что, на житое живете?
Ну, я достаточно обеспеченный человек.
То есть что, ну, типа на проценты с капитала?
Я много лет работал, я работал еще при советской власти, мне 50 лет, и я работал всю жизнь, так что, ну, у меня нормально все. За меня не переживайте.
Я понимаю, понимаю, то есть у вас статус, если европейский сказать, вы рантье.
Можно и так сказать. Ну, то есть я достаточно обеспеченный человек, пусть не очень богатый, но достаточно обеспеченный, и могу свои деньги тратить на свои проекты. Но вот когда у меня уже совсем край и нет денег, я имею право обращаться к людям, и мне всегда помогают. В частности, по фонду. Музей я тяну сам, а по фонду в какой-то момент, когда уже кризис настал, там, в 2010 году, то есть я 11 лет фонд тащил сам. Ну, сначала у нас там были общие деньги, потом я один вкладывался в фонд. А потом, когда дошло до дела, я сказал: люди добрые, я не в состоянии, то есть уже все, хотите, помогайте. И люди помогают, и мне очень приятно.
Евгений, сколько стоит фонд «Город без наркотиков» в год?
В год прилично. Сейчас я вам скажу, сколько он стоит в год. Но я думаю, на сегодняшний день где-то порядка 500 000 в месяц обходится фонд. Связано это с тем, что у нас реабилитационные центры, 5 реабилитационных центров. Большая часть людей в этих реабилитационных центрах содержится бесплатно, просто потому что уже, ну, выкачали из родителей они все деньги, и там вот. И понятно, что мы платим все. Платим всю коммуналку, платим вывоз мусора, там, канализацию, электричество, аренду, все платим.
По коммерческим ценам?
Ну, мы-то платим по коммерческим.
То есть, конечно. Что, вам скидок никаких государств не делает или муниципалитет?
Нам особых скидок не делают, но мы всегда можем со всеми договориться, когда надо, нам помогают, то есть мы находим общий язык. Но вот была зима, реабилитационные центры после разгрома были почти пустые, на платной основе людей было очень мало, мы очень тяжело вытянули эту зиму. Вот. Ну, где-то порядка 500 000 в месяц.
А вы можете...
Но, с другой стороны, смотрите, вот я сейчас так подумал, ну, 500 000 в месяц, это чуть больше 15 тысяч долларов. Фонд «Город без наркотиков» – это самая мощная в России общественная организация по борьбе с наркотиками. Ну, там, тысячи спасенных жизней. Там.
Тысячи – это сколько тысяч?
Ну, это тысячи, ну, иди посчитай, попробуй.
Ну, не знаю, 10, 100?
Да не, ну, мне не посчитать, но это действительно тысячи. Ну, я вам скажу, чтобы было понятно, чтобы было понятно. Когда доходило до дела, мы там до 1500 только реабилитантов собирали своих. Реабилитантов.
Это одновременно?
Те, которые через нас прошли, да. Поэтому мы умеем, знаем, и действительно много это невозможно сосчитать, сколько людей мы остановили. Мы просто у себя в городе, у нас были моменты, когда мы полностью умудрялись прекратить наркоторговлю, там все наркоторговцы забивались в щели.
Вот. Так вы их как, силы, что ли, били, грабили и так далее? Как вы их заставляли не торговать наркотиками? Вызывали полицию или милицию тогда?
Послушайте, это долгая история, это куча технологий, самых разных, и таких, и таких, и таких. Но, тем не менее, нам это удавалось. Не грабили мы никогда, потому что мы порядочные, честные и сильные люди, которые сами умеют зарабатывать деньги. И если ты грабишь наркоторговца и что-то у него забираешь, ты от него ничем не отличаешься. Ну, это чтобы вам было понятно.
Чтобы слушателям было понятно.
Ну, это мне не слушатели так сказали, а вы сказали насчет били и грабили. Вот. Насчет били там, ну, это было восстание против наркоторговцев, настоящее восстание, там все было, и дома горели, и стрельба была, и это было настоящее восстание.
То есть вы считаете, что такие методы, они нормальны? Или это был такой эксцесс, который вы осуждаете?
Послушайте, у нас была наркокатастрофа. У нас была наркокатастрофа, у нас ездили скорые, каждый день собирали с обочин трупы. У нас было там по 30, по 40 вызовов на передозировки каждый день. А у нас была наркокатастрофа. У нас 77, 78, 79, 80 годы не играли ни в футбол, ни в хоккей, ни на первенстве города, ни на первенстве области. У нас не из кого было набирать команды. Это была война настоящая, и все действия были по законам военного времени. Но поскольку мы люди цивилизованные, все из бизнеса, думающие были, мы восстание, вот это стихийное, сумели завести в цивилизованное русло. Вот, создали пейджер знаменитый, пейджер 002, абонент без наркотиков, на котором сейчас порядка 100 тысяч сообщений о фактах наркоторговли. Вот, сумели привлечь к этой работе все население, выстроили работу с правоохранительными органами и с прокуратурой, ну и добились очень серьезных результатов. У нас больше 5500 успешных операций против наркоторговцев.
Я напомню слушателям и зрителям «Радио Свобода», у нас в нашей московской студии гость из Екатеринбурга, президент фонда «Город без наркотиков» Евгений Ройзман, баллотируется на пост мэра Екатеринбурга. Евгений Владимирович, ну хорошо, а почему ваш фонд, если он делает такую полезную, по вашим словам, работу, постоянно подвергается каким-то атакам правоохранительных органов, властей и так далее? У вас есть ясное объяснение? объяснение. Это потому, что это инициатива снизу, неконтролируемая властями, или потому, что у вас, как они утверждают, наркоманов к батареям наручниками приковывают?
Ну, во-первых, то, что вы сейчас озвучили, это прямая ложь, которую пытаются все время тиражировать. Все, это я ясно сказал, вот эту фразу. Вот. Нет никаких наручников, это первое.
И не было?
До 2007 года были наручники, но я вам скажу, до тех пор, пока были наручники, причем наручники были у нас 4 недели, не наручники, не к батарее, один наручник и к сетке кровати.
То есть во время ломки, да?
Да, до тех пор, пока были наручники, на карантине гораздо выше была излечиваемость. Это медицинский факт, зафиксированный, было гораздо проще было вытащить наркомана. Это чтобы было понятно. Дальше. Все конфликты с правоохранительными органами, которые касались фонда, они были всегда связаны с успешной работой фонда против наркоторговцев. Просто когда начиналась серьезная, настоящая успешная работа, обязательно в поле зрения попадали сотрудники правоохранительных органов.
Высокопоставленные?
Достаточно высокопоставленные. Но, чтобы все было понятно слушателям, я скажу, что вообще торговля наркотиками, она бывает или при полном попустительстве силовиков, или при прямом покровительстве. Там, где силовики работают, там наркотиками не торгуют. То есть это вот такой медицинский факт, это аксиома.
То есть обязательно нужна крыша где-то в полиции и в других структурах,
правильно? Или полное попустительство. Я сталкивался и с тем, и с другим. Но, к сожалению, надо честно сказать, что коррупция – это небольшая, не основная составляющая незаконного оборота наркотиков. Основная проблема – это лень, нежелание и патологическое неумение работать. И на самом деле надо понимать, что система сгнила. Но она сгнила, реально система. Она не способна защищать людей эффективно, как это было раньше. И держится и функционирует только за счет честных и порядочных людей, которые все-таки еще там остаются.
Скажите, как правило, вы это старшие. Я понимаю, вы говорите это о полиции или также о вот этой федеральной службе по борьбе с наркотиками?
Но федеральная служба по борьбе с наркотиками, я считаю, она покрепче. У них гораздо сильнее служба собственной безопасности, чем в полиции. Гораздо сильнее. Вот. Но, как бы то ни было, и там достаточное количество порядочных людей, которые заставляют систему как-то функционировать, держаться на плаву. Ну, слава богу, что такие люди
есть. То есть это на личном энтузиазме?
Это именно на личном энтузиазме. Ну и основная проблема, конечно, что очень сильно политизированы правоохранительные органы, выполняют несвойственные им задачи. Вот. Но ФСКН меньше подвержены. Но на самом деле ФСКН, надо сказать, что они работать умеют. У них ряд таких и блестящих совершенно операций, умеют работать. Но и уровень коррупции в последнее время особенно стал достаточно высокий. То там слышно, то там слышно.
Скажите, ваши отношения, опять же, вашего фонда с властями. Правительство области вам, по-моему, здание передавало какое-то, и что, теперь пытается отобрать?
Да, нам передал предыдущий губернатор, причем он нам передал здание в безвозмездное пользование до 2020 года, именно как из уважения к фонду, как признание заслуг. И, пожалуй, что это был самый сильный поступок того губернатора.
Это Мишарин, да?
Да, это оценили, этот поступок оценили все, одобрили и оценили все. Но потом пришел другой губернатор из Тюмени. Человек очень странный.
Не любите вы Тюмень.
Вот. Ну, а вы любите, да?
Я не знаю, мне все равно Тюмень, там, питерский нас, еще есть, знаете.
У нас
там
свое. У нас говорят, Тюмень столица деревень, то есть это там свой уровень, здесь свой уровень.
Разжигайте.
Но пришел губернатор, куча товарищей там. Но пришел губернатор, который явно не соответствует по уровню своих личных качеств, не соответствует уровню Екатеринбурга.
И отбирает у вас здание.
Вот. Первое, что сделали, попытались отнять у фонда здание. Вот, мы там один суд выиграли, второй проиграли, потом все затихло, сейчас вроде договорились снова платить аренду. Вот, но мы организация общественная, мы же ничего не производим, это опять из кармана. Но надо сказать, что когда предыдущий губернатор отменил аренду, мы сэкономили порядка 130 тысяч рублей в месяц. Мы на эти деньги запустили замечательный, очень мощный проект «Страна без наркотиков». Мы принимаем информацию со всей страны. Это знаменитый телефон 8-953-400-953, куда каждый гражданин может сбросить информацию о торговле наркотиками, о наркокоррупции. Мы стараемся отрабатывать каждый звонок. Вот. Да. А сейчас все будет обратно.
А вот как все-таки быть с какими-то историями, там, убийство двух наркоманов в Ханты-Мансийском округе, там, еще что-то?
Мы какое отношение имеем к этому?
Ну, там были директоры Екатеринбургского центра «Город без наркотиков» Максим Курчик.
Да, его там не было близко.
Станислав Абазьев, открываешь вот какой-нибудь текст, связанный с вами, и тут же выскакивает что-нибудь такое. Может, губернатор тоже открывает сайт и говорит, да надо гнать их в шею.
Если губернатор в жизни ориентируется по статейкам в интернете, это уже можно гнать губернатора. Вот. На самом деле в Ханты-Мансийске есть своя история. Там реально убил человека, и в том, и в другом случае, сын полковника милиции, который, кстати, потом его посадили, а потом он освободился оттуда с туберкулезом, а за это время умерли его родители. То есть жизнь наказала достаточно. Вот. Это была такая история.
Но с вами это не связано с вашим фондом.
Вот эта история с нами не связана. У нас за всю историю фонда у нас был один случай гибели. Это считайте, что через нас прошло там больше 9000 человек. И за 14 лет фонда у нас был один случай, когда реабилитанты забили другого реабилитанта. Это была такая история. Но если вы посмотрите, сколько в армии за это время происходит разных историй, то вы увидите, что на порядок больше.
Да, я понимаю, что вопросы могут быть и не очень приятные, тем не менее, как вы понимаете, любой политик должен отвечать, нормальный политик, на такие вопросы. Ну вот, можно прочитать, что вы ксенофоб, разжигаете там антицыганские, антитаджикские, антиузбекские настроения. Вот как вас, наверное, спрашивают об этом, что вы думаете там о мигрантах, о цыганах и так далее?
Послушайте, у меня были конфликты очень серьезные с цыганами-наркоторговцами. То есть не с цыганами всеми, а с цыганами-наркоторговцами. Потому что у нас был целый огромный цыганский поселок, в котором торговали, еще в нескольких. Когда цыганская наркоторговля, она имеет свои особенности. Они когда начинают торговать наркотиками, там торгуют от внучат до бабушки. Вот. Но у меня под каждым словом всегда были какие-то основания. То есть я никогда не говорил, что цыгане плохие. То же самое, что касается таджиков. Я никогда не говорил, что они плохие. Я объездил весь Таджикистан, я много там знаю. Я знаю, кто такой Алишер Наваи Фердоуси. И я должен сказать, я никогда не говорил, что таджики плохие. Но я говорил, что таджики торгуют наркотиками, и практически весь героин поступает к нам из Таджикистана. Но если я это говорил, то я это знал и готов был всегда отстоять свою точку зрения. И никто мне этого не запретит никогда. Но называть меня ксенофобом, это надо просто мозгов не иметь. Я совершенно нормальный, цивилизованный человек. Я считаю, что все, кто приехал сюда работать, если он честно работает и соблюдает законы, он достоин такого же уважения, как и все остальные. Но если человек сюда приезжает наркотиками торговать, это уже совсем другая история.
Скажите, вы выступаете за введение виз со странами Средней Азии?
Немножечко не так. Я выступаю за безотлагательное введение визового режима со всеми наркопроизводящими регионами. Россия единственная страна, которая имеет упрощенный въезд с жителями наркопроизводящих регионов.
То есть, например?
Например, с Таджикистана. Это очень серьезно на самом деле. Но практически весь поток героина заходит сюда из Таджикистана. Последнее время у нас появились свои проблемы. У нас стали торговать ошские узбеки. То есть у них они вроде как жители Киргизии получаются, но они ошские узбеки, там отдельные кланы, они очень трудные. У нас практически нет задержаний казахов. Нет, я один случай за всю историю фонда знаю один случай. Никогда на уровне общин...
Имеете в виду граждан Казахстана все-таки, наверное?
Граждан Казахстана.
Если вы не ксенофоб.
На уровне общин никогда не торгуют наркотиками, на уровне общин. Армяне не торгуют, греки не торгуют, дагестанцы не торгуют. Вот. Гораздо больше проблем с азербайджанцами,
Как с простым русским человеком? Он не торгует наркотиками?
Когда касалось героина, все поставки, основные поставки, все шли из Таджикистана. Наркоманы уже торговали всех мастей. То есть там уже торговали кто угодно. Но это моя позиция, это мое мнение. Если торгуют наркотиками приезжие, то это война, и они оккупанты, и спрос как с оккупантов. Но когда торгуют наркотиками те, кто здесь родились и выросли, это уже предатели, и с них спрос должен быть в 100 раз жестче, как с предателей. Это вот моя такая позиция. А на самом деле, кто бы ни торговал наркотиками, независимо от национальности, это людоед.
Его понятно, за ужесточение наказания или за что? За лечение?
Ну, я вносил, это мы не надо путать две разные вещи. Я в свое время вносил законопроект об ужесточении санкций за торговлю наркотиками вплоть до пожизненного. И у меня этот законопроект не прошел, хотя очень много подписей насобирал, но приняли практически мой закон. Там сколько-то изменили, проработали уже в 2012 году, и он с 2013 года вступил в силу. Его приняли под президентские выборы. Ну, хоть так.
В эфире «Радио Свобода», программа «Лицом к событию», ведет Михаил Соколов. И сегодня в нашей студии гость из Екатеринбурга, президент фонда «Город без наркотиков», член Федерального совета партии «Гражданская платформа» и кандидат на пост мэра Екатеринбурга Евгений Ройзман. Евгений Владимирович, давайте мы еще о вашей политической деятельности поговорим, об опыте скорее. А у вас был опыт работы в Государственной Думе. Ну и чему вы научились?
Ну, я вообще много интересного узнал.
Хорошо звучит.
Я попал вовнутрь, мне было очень интересно. Понял, как принимаются законы, понял пути их прохождения, понял чьи-то лоббистские возможности. Ну, много интересного увидел, расстался с некоторыми иллюзиями. Вот. С другой стороны, понял, что работая методично, целенаправленно, можно многого добиваться.
Даже в одиночку?
Даже в одиночку, конечно. И когда говорили такую вещь, что независимые депутаты, это от которых ничего не зависит, я им говорил, ага, красавцы, вот вы все зависимые, ну, от вас вообще ничего не зависит.
И вы имеете вот в виду тех, кто в администрацию президента ходит каждый день?
В администрацию президента депутаты все. Все депутаты всегда контактируют с администрацией президента.
Но степень-то какая? Одни клоуны на веревочке, а другие разговаривают.
Самая разная. Страна, потому что одна. Страна одна. Все равно есть определенные механизмы принятия решений. И совершенно спокойно по каждой фракции есть представители Управление по внутренней политике в Государственной Думе, которые контактируют со всеми. Они всегда знают результаты голосования, они отвечают за эти результаты голосования, они беседуют лично, там могут с каждым депутатом, с руководителями фракции. Сейчас, наверное, с депутатами не беседуют, потому что независимых-то нету. Вот. Но это совершенно нормальный процесс, я отношусь к нему совершенно спокойно, потому что все, в конце концов, зависит от твоего личного понимания, от твоей личной порядочности.
А дрались с депутатом Зяблицевым вы почему?
Ну, я не дрались, я ему так на плюх надавал.
За дело вы считаете?
Ну, представляете, сидим в прямом эфире, разговариваю, и вдруг он меня взял и оболгал в прямом эфире. Причем для меня это очень такой болезненный момент. Я был один из очень немногих депутатов в Государственной Думе, независимые мы практически все, плюс там коммунисты часть, я голосовал против монетизации льгот. Вот. А сидит передо мной человек, который в Думе практически не появлялся, и говорит, а вот вы же голосовали за монетизацию льгот, а это, ну, такая ложь прямая накануне выборов, и что-то у меня так побелело в голове, и так получилось.
Да не получится, что вы в мэрии тоже кому-нибудь плюх надаете?
Ну, смотрите, кому-нибудь там под лицо надавать плюх, это рискует каждый мужчина. И в жизни всегда бывают такие ситуации, когда ты находишься на грани. Но я взрослый человек, мне 50 лет, я умею сдерживаться, вот. Поэтому надеюсь, что нет.
Вам прежняя судимость 30-летней, по-моему, давности баллотироваться не помешает?
Я думаю, что помогает. То есть я считаю, что каждому нормальному русскому человеку, особенно русскому интеллигенту, не помешало бы немножечко посидеть в тюрьме, чтобы понять изнанку жизни, просто чтобы жизнь понять, вот, чтобы запомнить на всю жизнь, что от тюрьмы до Цумы, ну, не зарекайся, и запомнить, знать эту пословицу, что и в Сибири люди живут, никому этот опыт еще не помешал.
То есть вы скорее с Солженицыным, который говорит, что лагерный опыт, он положительный, а не с Шаламовым, что это разложение личности.
Смотрите, я на самом деле... Я очень хорошо знаю Шаламова, но я его узнал по стихам, причем очень интересно, я его узнал от Галича. Там в «Поколении обреченных» был сборник знаменитый Посеевский 1974 года, вот, и там есть посвящение Варламу Тихоновичу Шаламову «С севера с острова Жестева утки летят». И меня само стихотворение поразило, я нашел в юности, нашел стихи Шаламова, вот, а потом уже прочитал остальное. Но мне гораздо ближе... Это такой взгляд, конечно, очень забитого, уничтоженного человека. Ну, тяжело мне его читать. Мне гораздо приятнее читать Дунского и Фрида, которые попали в лагерь молодыми, очень стойкие. Мне приятнее в этом плане читать Жигулина, «Черные камни», очень красивая вещь.
Да, я с ним знаком.
Вот. Совершенно разный взгляд. Но опыт для сильного человека, конечно, положительный. Ну, конечно, положительный опыт для сильного человека.
А справедливо шельмовать или ограничивать права тех, кто отбыл наказание? В России же это
нет,
остается.
Ну, во-первых, смотрите, удивительно.
Снятая судимость, не снятая
смотрите,
судимость.
Россия такая страна, вот меня вот эти люди, они просто удивляют, которые двигают такие законы. Ну, сначала полстраны в лагеря загнали, а потом жалуются, что страна криминальная, что фольклор криминальный, там, что песни криминальные, там радио шансоном не нравится. А зачем полстраны-то в лагеря загнали? Вот. Поэтому я считаю, что это антиконституционно. И в первую очередь всегда должны принимать решения избиратели. Вообще считаешь, надо возвращать прямые выборы на все уровни. Вот это вот выровняет страну. Человек должен быть ответственным и нести ответственность за свой выбор. Он может раз ошибиться, другой раз, но потом люди будут ловить каждое слово своих кандидатов, мимику, будут по-другому относиться к их биографиям и смотреть, как голосовать. Но каждый должен быть приучен вот к этой ответственности. Потому что назначенцы, сам институт назначенцев, он развращает население. Человек понимает, что он ни за что не отвечает, и поэтому он не участвует в процессе. Много сильных людей отошли на обочину и говорят, ну давайте порулите, посмотрим, как у вас получится. И они не хотят нести ответственность за принятие решений. Но когда человек сам принимает решение, он несет ответственность. И только так можно воспитать. Понятно, не сразу, но только так можно.
Лень, а вот вы сами ушли из дома в 14 лет, ездили по Советскому Союзу. Это решение вы для себя считаете сейчас правильным?
Видите, я остался жив, на свободе, цел, поэтому мне повезло. Но я знаю очень много детей, которым не повезло. Там, ну, в какую ситуацию попадешь. Мне повезло в том, что я очень рано начал читать, я очень много читал, и мне вот этот стержень задали прочитанные книги. Я читал Брэд Гарта, Джека Лондона, у меня там, ну, свои мальчишеские какие-то были представления. И я думаю, что это то, что дало удержаться. Вот я думаю так. Вот.
Ну, а сейчас, вот почему вас так волнует, например, судьба уральской иконы, как историка, исследователя, вот этот музей Невьянской иконы? Что вы в этом находите?
Смотрите, это очень интересный феномен. Я был один из открывателей самого вот этого явления Невьянской иконы. Это Невьянская икона – это вершина Уральского горнозаводского старообрядческого иконописания. Было желание открыть музей, сделать публичным, но было непонятно, как контактировать с властями, было непонятно лицо власти, чем это закончится. Но меня поддержал, вот, когда была идея открыть музей, поддержал академик Лихачев, поддержал замечательный наш Герольд Иванович Здорнов, крупнейший сегодня ученый, ну, древнерусник. Вот. И я когда открыл музей, он с 99-го года, музей так и назывался Невьянская икона, это был первый частный музей иконы в России. Я первый показал всем собирателям, что с властью можно работать, что эта власть заслуживает доверия, уважения, и вот можно открываться и вот так вот. И музей 14 лет, он бесплатный всегда был. Очень много людей через него прошло. Он по праву считается одним из лучших музеев России, ведет большую научную, выставочную деятельность. Ну, это мое детище такое.
А сейчас власть решила и на ваш музей, и на ваше увлечение как-то так напасть, да? Что случилось?
Ну, у меня был очень серьезный такой проект. Это в Быньгах у нас село возле Невьянска, старообрядческое. Там замечательный Никольский храм, который не закрывался всю войну. И очень интересный иконостас. В Никонианском, в православном храме, расписывали старообрядцы. Там три иконостаса. Вот. Я в свое время там создал реабилитационный центр фонда «Город без наркотиков». И основная работа парней – это вот благоустройство этого храма. То есть идет постоянно текущий ремонт, потому что мы когда туда приехали, там крыша протекала, они там тазики, ведра, корыто ставили, с купола текло, штукатурка лохмотьями висела, иконы вспучивались. И мы этим занялись. Всерьез. И отдельно нам в свое время удалось создать реставрационное отделение в училище имени Шадра. Это такой яркий пример частно-государственного партнерства. Одновременно там реабилитационный центр, здесь реставрационное отделение, постоянно идут работы. Восстановили там два иконостаса. Вот. И вдруг какие-то бандерлоги пришли в реставрационное отделение, описали все иконы.
Вы имеете в виду полицию?
Ну, я имею в виду тех, кто пришел, они знают кто. Вот. но другого слова у меня нету. И описали все иконы, там залезали на столы, вели себя по-скотски, сказали, мы сейчас покажем, откуда у икон ноги растут. Все просто опечатали, часть музейных икон забрали, остальное опечатали, ключ забрали, там и иконы Беньговского иконостаса, и музейные. Ну и, видимо, придется сейчас закрывать реставрационное отделение и останавливать всю реставрацию. Я, ну, пока не знаю, как решить этот вопрос. По музею я стал вести переговоры с крупнейшими федеральными музеями. То есть, похоже, что мне придется закрыть музей Невьянской иконы, потому что этой власти я уже не доверяю. Когда губернатор слабый, то поднимаются силовики, это всегда так. И это образуется такая хунта, связка там прокуратуры, полиции. Я перестал себя в своем городе ощущать комфортно. Если я за себя не боюсь, то за музей я переживаю, музей уязвимый. Вот. Моя задача – сохранить музей.
А может, вам от выборов мэра отказаться? И тогда и музей сохраните, и фонд сохраните, и здание сохраните. Угу. И все будет хорошо с губернатором.
Да нет. Я думаю, что если сейчас отказаться от выборов мэра, то растопчут уже наверняка и по-тихому. Я этим людям не верю. И я понимаю, что можно только идти вперед. Если ты остановишься, просто растопчут.
Но у вас я конфликт вижу, именно с губернатором или выше? В Москве с администрацией президента?
У меня в Москве конфликтов нет, потому что те, кто сейчас в администрации президента, я с ними работал в одном созыве, то есть я знаю, ну, большую часть людей я знаю лично, и у меня нормальные совершенно человеческие рабочие отношения. Вот. Я этим людям ничего плохого не сделал, ни на что не претендовал.
Но они же часть механизма. Понимаете, механизм сминает людей, вертикаль власти, а не какой-то конкретный губернатор.
Но они от этой ситуации дистанцируются. Наша проблема – это именно губернатор-назначенец, который своим уровнем не соответствует уровню города. Просто когда был Россель, который в наших краях родился и вырос...
Россель хороший.
Я не говорю хороший, плохой. Россель крупный человек. Россель не преследовал журналистов. Он мог там обижаться, что-нибудь фыркать, но он не преследовал журналистов. Он не был мстительным, как любой крупный человек. И когда Росселю звонили из Москвы и говорили, ты, если что, там знаешь, Эдуард Эдгардович, у тебя же палка есть, если что. Он говорил, да, ну обойдемся, решим. Когда пришел следующий губернатор Мишарин, это уже, ну, совсем другой человек. И он время от времени скашивал глаза и говорил, вы тут смотрите, у меня есть палка. А этот пришел, увидел палку и начал лупить всех по головам. Ну, власть мельчает, откровенно. Ну, в регионах это очень хорошо видно.
Ну, хорошо, назначает все-таки президент Российской Федерации таких, как вы считаете, мелких людей, как господин Куйвышев, правильно? Он же отвечает за них, значит, режим плох, а не губернатор плох.
Смотрите, раз на раз не приходится, кому-то, может, повезет, хорошего назначат, кому-то, вот. Но я против института назначенцев в целом, я считаю, что он раскачивает страну, он для федеральной власти понижает управляемость регионом однозначно, но кроме всего прочего, все пакости, которые делает губернатор, решает какие-то свои мелкие проблемы в регионе, прикрываясь федеральной властью, они наносят очень серьезный ущерб. Потому что губернатора знать никто не знает, а все говорят, Путин плохой. Поэтому...
Ну, Путин создал эту систему. Вот теперь, например, есть дело вашей знакомой или друга, журналистки Оксаны Пановой, будут говорить, так это Путин ее выгнал из УРА.РУ и судит по 4 статьям,
но
правда?
На самом деле, так и говорят. Хотя, возможно, что он никогда об этом не слышал, не знает, но говорят именно так. Еще раз говорю, мелкие назначенцы решают все свои проблемы за счет федеральной власти. И федеральная власть несет огромные имиджевые убытки, огромные, именно за счет бестолковых назначенцев.
А вы не считаете, что вы наносите ущерб своим друзьям, знакомым, коллегам, когда занимаетесь политикой? Вот я знаю многих людей, которые ушли из политики, поскольку их друзья оказались фактически заложниками.
Смотрите, у меня сейчас тоже мои друзья заложники. И я путей не вижу пока. Мне не с кем разговаривать. На меня выходят там кто угодно, жук да жаба. Но выходят люди, которые не принимают решений, которые могут на себя там нагонять, что они что-то решат, еще что-то. Но это не субъекты принятия решений. И понятно, что если дойдет до дела разговаривать с людьми, которые принимают решения, я буду искать какие-то варианты.
Вплоть до ухода с выборов?
Смотрите, если я что-то куда-то буду уходить, за мной стоит город. И если мне совершать какие-то движения, мне надо объясняться со всеми людьми. Я в закрытую ничего делать не буду. В моих сторонниках весь город. Поэтому тут может быть только все по-честному.
Мне трудно вас не спросить о деле Оксаны Пановой, особенно после рассказов Юлии Латыниной про такой любовный треугольник ваш с губернатором. Ну, извините.
Послушайте. Во-первых, это Юлия Латынина.
Так. Так.
Она очень сильная журналистка, но сколько-то это.
На самом... Сколько-то что?
Ну, сколько...
Писатель?
Нет, сколько-то она девушка.
Так.
Плюс ко всему, все-таки она настоящая девушка, поэтому, то есть, есть вещи, которые так обсуждать не станешь. Но.
Ну так она-то обсудила,
но...
это.
Не, она обсудила, это же не я обсудил.
А
это,
вы что сказали?
Это она обсудила. Но на самом деле, там, конечно, очень серьезная вот эта эротическая составляющая. Потому что пришел губернатор, красавец, мужчина, который считал, что все женщины его, и он и в этой ситуации думал так же. Но оказалось не совсем так. И он был к этому не готов. То есть, откровенно, он был к этому не готов, и отсюда вот эти вот поведенческие реакции отвергнутого мужчины. Вот. С другой стороны, он спросил бы, ему бы объяснили. Вот. Но так как человек, облеченный властью, считает, что, ну, как сказать, ну, короче, все понимают. Вот. Потому что на самом деле, видимо, какие-то другие механизмы присутствуют, не только такие, о которых он себе представлял.
Все. Я просто, честно говоря, такой еще истории не знаю, чтобы владельца крупного какого-нибудь информационного агентства в регионе за отказ дружить, мягко скажем, с губернатором, сажали бы, там же светит до 10 лет, по-моему.
А там до 15. Там ситуация такая. Надо знать Оксану, это реально, это дикая татарская девушка, лучшая журналистка в регионе однозначно. Это было самое сильное информационное агентство. И... у нее ситуация была следующая. Она у нее возникала подряд несколько раз. И я когда столкнулся, я же ее знаю давно, она во «Взгляде» работала у Любимова еще, и она в свое время сумела Любимову объяснить, что фонд «Город без наркотиков» это по-настоящему, это серьезно. Любимов вытащил нас в федеральную повестку, тем самым вывел из-под юрисдикции местных силовиков, чем, возможно, спас нам жизнь. Вот. Поэтому я всегда это признаю и понимаю. Я однажды с Пановой столкнулся, она идет из резиденции губернатора, злая, я говорю, что у тебя случилось? Она говорит, ну они собрались, начали меня запугивать. Я говорю, что такое, чем запугивать? Они говорят, да мы то, да мы все, да если ты будешь продолжать писать, мы это. Я говорю, а ты что? Вот. А я, говорит, им сказала, вы меня, конечно, можете задавить, но вы засанцы, и задавить меня можете только там, за углом, потому что вы засанцы. Но до этого угла я буду жить так, как я хочу и так, как считаю нужным. Вот. Поэтому этот конфликт развивался давно, долго, издалека, и время от времени случались такие вещи. Но... одновременно сложилось так, что губернатор-назначенец, прокурор приезжий и начальник полиции приезжий. Все, потому что при Росселе это было невозможно. Ну, просто невозможно.
А были бы они уральские мужики, они бы повели себя по-другому?
Они бы повели себя по-другому. Поверьте, они бы повели себя по-другому. Потому что слишком много связей. Люди могут садиться, разговаривать. Эти приезжие, у них другие задачи. И если люди, которые родились и выросли, которые давно друг друга знают, они воспринимают друг друга как людей. А эти воспринимают людей
так
как...
в этом-то и задача федеральной власти, чтобы чиновники превратились в винтиков и не относились к людям как к людям.
Вот смотрите, они могут воспринимать одни, которые друг друга давно знают, они воспринимают друг друга как людей, они понимают, что это девчонка, за которой никого нет, на которой пожилая мама инвалид и маленький ребенок. А эти, которые приезжие, они воспринимают как препятствие.
Да, враг.
Все.
Враг должен быть уничтожен.
Да, и у них постоянная война, и никто не понимает, что они несколько мужиков в погонах при власти просто пытаются втоптать одну девчонку, у которой, в общем-то, особой поддержки нет, но у них не получается, и от этого они просто сходят с ума. То есть она показала просто образец стойкости и мужества, и они не знают, что с ней делать.
Хорошо. То есть, конечно, ничего хорошего, и я надеюсь, что наша коллега сможет отстоять свое право быть журналистом, человеком и свободным человеком.
Но, чтобы слушатели понимали, все проблемы по новой – это журналистская деятельность. Это только информационная политика. У нее нет других проблем.
Об оппозиции. Вот кроме вас есть еще другие оппозиционные кандидаты, ну, скажем, там, СР, ваш коллега бывший Александр
Гулков.
Да
нет. Ну, что вы, какой
оппозиции? Есть коммунисты, Или другой оппозиции кроме вас нет?
Нет, смотрите, во-первых, я не оппозиция.
А вы кто?
Я разумный человек, который в Екатеринбурге родился и вырос. Мало того...
Если вы не власть, то вы оппозиция.
Нет, мало того...
Если вы хотите взять власть,
да
вы оппозиция.
Да я и не претендую особо на власть, потому что она мне не нужна. Я готов работать с той властью, которая есть, до тех пор, пока во власти не будет, ну, таких окончательных людоедов. Но то, что мне сейчас пока...
А их больше стало или меньше людоедов?
Ну, скажем так, власть измельчала откровенно. Откровенно измельчала, и она вот именно из-за своей мелкости становится опасной. Вот. Что касается... оппозиции. Ну, понимаете, это просто уже сейчас клеймо, ярлык такой. Я знаю очень много спокойных, разумных людей, на которых просто этот ярлык взяли и навесили.
Вот. Но они не со властью.
Послушайте, вся страна не с властью. Власть — это достаточно узкая прослойка, а остальное — это просто население, которое хочет жить, заниматься своими делами, вести свои проекты, воспитывать детей. И таких большинство. Но это не значит, что оппозиция.
Как-то вы все открещиваетесь от того, чтобы быть противником нынешнего режима. Это, видимо, вас так напугала та история, когда из-за вас у Прохорова отняли партию «Правое дело»?
Смотрите, давайте я постараюсь в двух словах сформулировать. Мне не нужна эта власть по той причине, что я не знаю, что делать. Я
не знаю делать на каком уровне?
Уже на высоком уровне.
А на уровне города знаете?
На уровне города сколько-то понимаю. Вот. Но на уровне Государственной Думы, вот как независимый депутат, вообще понимаю, как работать, что нужно делать. Там проще простого, от личного приема надо отталкиваться. Там ты видишь все и понимаешь. Систематизируешь проблемы и ищешь пути их решения путем законотворческих инициатив. Вот. Что касается президента, я представляю, насколько сложная ситуация. Я не понимаю, как решать те или иные проблемы, которые накопились в России зачастую столетиями. Понимаете? И я вообще не завидую ни президенту, ни премьеру. И ни в коем случае никогда не хотел бы оказаться на их месте. Потому что я не знаю, как решать очень многие задачи.
То есть вы не готовы сказать: Путин, уходи. Путин, хватит столько лет. Пусть придет Михаил Прохоров, например.
Послушайте, вот... Конкуренция и сменяемость должна быть. Для этого всего-навсего нужны честные выборы. Но чтобы допускать честные выборы, это должна быть внутренняя сила. Допустим, вот Ельцин, что бы там ни говорили, но он совершил поступок. Он отказался от власти. Это серьезный поступок.
Да, в общем, выборы-то он централизованно не фальсифицировал. Это тоже факт.
Это кто читал Толкиена, особенно молодые, понимают, что он взял вот это кольцо всевласти и отдал его. Как там Бильбо взял и отдал Фродо это кольцо.
Ну, кому отдал, в общем, можно теперь сильно расстроиться.
Это уже следующий вопрос. Но я представляю, какой груз вот сейчас ложится на Путина. Какая ответственность на Медведева. Я не завидую этим парням. Это очень серьезно. Я никогда в жизни не хотел бы оказаться на их месте. Вот я скажу честно, я бы хотел, может быть, я завидую, по-настоящему одному человеку. Это знаменитый Шаваш Карапетян, чемпион мира по подводному плаванию, который тренировался возле озера Сыван в Армении. И у которого был выбор, пробежать еще один круг с отягощениями или нет. Он решил пробежать и увидел, как троллейбус сорвался и упал с дамбы. Там было больше 20 человек. И Карапетян был единственный человек в мире, который мог их спасти. И он в ту секунду оказался на этом месте. И он же их вытащил. Вот этому человеку, я вам говорю, у меня мурашки по коже. Вот этому человеку можно завидовать. А тем, кто у власти, что завидовать?
Они бы вас не поняли. Хорошо, так вот история про то, как у вас из-за вас по Прохорова отняли партию, она вас чему научила? Быть осторожным?
Слушайте, на самом деле, я считаю, что Прохорову это пошло в плюс. Он совершил откровенно мужской поступок, просто поступок, которых в русской политике давно не наблюдалось. На его месте в свое время был Миронов, который такой поступок совершить не смог.
Миронов, да, он вас обманул, мягко
говоря. Но у меня до смешного, представляете, я простой парень, в одну Государственную Думу меня не пустил один президент России, а в другую Государственную Думу меня не пустил другой президент России. До смешного, при этом я точно знаю, что я не сделал ничего плохого. Вот. Но Михаилу Прохорову, я считаю, что это в плюс, потому что он продемонстрировал мужское поведение, именно достойное поведение, и думаю, что это в следующем это нет худа без добра.
Но отказ от выборов, участие в выборах мэра Москвы тоже мужское поведение?
А я думаю, что возможности не было. Если бы была возможность, он бы участвовал.
Вот Навальный участвует, из тюрьмы даже поучаствовал.
Смотрите, вот давайте я скажу про Навального, что я думаю.
Скажите.
Я к Навальному отношусь с уважением. Он попал в жесточайшую ситуацию. Я как человек, знакомый с судопроизводством, с уголовными делами,
да и вообще в природе, совсем изнутри там.
Да, в природе не бывает такого, чтобы суд выносил обвинительный приговор, брал обвиняемого, осужденного под стражу в зале суда, а на следующий день отпускал.
А сколько людей на улицах в Москве было в этот
такого,
вечер?
Такого, нормально, молодцы, такого в природе не бывает. Вот. Дальше.
То есть, что вы хотите сказать, что это был приказ?
Смотрите, и сейчас Навальный попал в очень сложную ситуацию. Но он ведет себя достойно. Он, вот он загнан в такие рамки, и все, что он может делать, он делает. Он ведет компанию, компанию они ведут сильно. И когда говорят, что Собянин, он все равно выиграет, а я вам скажу, ну давайте попробуйте, предоставьте одинаковый ресурс, хотя бы медийный, Собянину и Навальному. Ну давайте и посмотрите, кто выиграет. Представляете ситуацию? Поэтому ведет он себя достойно, компанию ведут они очень сильно. И я еще раз говорю, я к Алексею отношусь с уважением, но если у меня получится у себя в городе занять мэрское кресло, я совершенно точно буду контактировать со всеми сильными общественными организациями, потому что они достаточно представительны. Я точно буду контактировать фонд «Город без наркотиков», мощная общественная организация, буду контактировать, как-то интегрировать, заводить. Точно буду с Росъямой, с Распилом. Это правильно. Я обязательно буду, если увижу настоящих зеленых, не грантоедов каких-то, а настоящих, тоже буду контактировать. Если будет общество защиты животных, кто по-настоящему этим занимается, тоже буду помогать.
А они будут все иностранные агенты, как
мемориал. Да нет, ну что, мы же в своем городе все друг друга знаем, все понимаем, кто чего стоит.
Я понимаю, что
вы
всех знаете, но власть-то всех хочет сделать иностранными агентами какими-то, такие общественные организации, которые ей
чем-то угрожают. Помните, однажды покопали и нашли, что наши, оказывается, пользуются деньгами Госдепа?
Ну такая и забыли
тут же. Такая забавная история была.
Да. Все-таки верну вас еще к выборам, поскольку выборы мэра и выборы в городскую думу Екатеринбурга. Как вы думаете, какой будет все-таки партийный расклад?
Я думаю, что особенно по одномандатникам, конечно, выиграет «Единая Россия».
Она же у вас разная. Есть городские, областные, полпредские.
Там... Ой, там идет толкотня локтями и пинание ногами под столом.
Так что, значит, это не «Единая Россия».
Смотрите, на самом деле... Одномандатники практически все люди, которые родились и выросли в Екатеринбурге. И когда они все пройдут, несмотря на партийную принадлежность, все равно предстоит решать проблемы города, независимо ни от чего. Потому что про партии потом забывают. А город-то вот он, здесь родились и выросли, твои родители ходят по улицам. К ним могут люди подойти. И вот для любого мужчины очень важная мотивация, невероятная, когда к твоим родителям подходят и говорят, знаете, ваш сын нам помог, нам, ну, вам огромное спасибо.
Понятно. А партии?
А партии можно посмотреть...
Вот гражданская платформа, КПРФ,
ну, смотрите, эсеры. Смотрите, эсеры у нас бывает, что набирают, особенно когда им дают набирать. У нас в свое время набирали пенсионеры, когда им давали набирать. Коммунисты точно наберут. Ну, ЛДПР там всегда, у них свой контингент, там все понятно.
А демократы какие-нибудь, вот. Яблочники, Парнас?
Никаких шансов. По одномандатникам вообще ни у кого особых шансов нет.
По спискам...
мало будет. Думаю, что будет очень мало. Думаю, что это
скорее... Гражданская платформа это ваша
гражданская,
будет?
Гражданская платформа, если у меня получится всерьез по-настоящему отработать, возможно, я, ну, человек трех сумею провести. Я думаю, если у меня все получится. Но там сложные расклады. Но для жителей города... Потом, в конце концов, партийная принадлежность не будет там решать ничего. Там все будут смотреть, как человек работает.
Ну, если говорить о том, что для жителей города, так для них что самое главное может получиться из вашей победы или из победы независимых кандидатов? Хорошее, да? Не обещалка, а вот что-то реальное.
Смотрите, очень важно, чтобы был кто-то, кто мог заступаться перед жителями, перед властью. Потому что от власти есть что-то хорошее, есть обязательное, а есть несправедливость. И кто-то должен уметь заступаться
за
жителей перед властью. Это очень важно. В принципе, депутаты это могут. Те депутаты, которые не боятся работать, я думаю, что это одна из основных функций.
То есть и для вас тоже роль заступника скорее вот в этой нынешней системе?
Ну, у меня так получилось, что последние годы ко мне идут, когда уже идти некуда. Вот. А так как я работал депутатом, и у меня только за 2007 год прошло через личный прием 11 тысяч человек. Но я сам заложник этой ситуации, потому что я не могу отказывать людям. И вот все знают эту ситуацию, историю по Согре, когда именно фонд «Город без наркотиков» вступился, чтобы местных мужиков не посадили и в конце концов начали искать бандитов. Потому что местные, это что, они же не убегут никуда? А бандитов еще искать надо. Кстати, именно по этой причине в старой крепостной России всю жизнь отыгрывались на крестьянах. И рекруты всегда были крестьяне, и недоимки, и налоги взимали с крестьян, потому что им убежать некуда. Они здесь родились.
Ну как, с Дону выдачи нет, как мы помним. И Сибирь была большая.
А куда ты от своей земли, от своей семьи побежишь?
И сейчас
побежишь?
Бегут, я бы заметил. Сейчас, пожалуй, бегут. Последнее. Евгений, вы не боитесь, что, предположим, вы победите, и случится та же самая история, которая случилась недавно с вашим коллегой по партии господином Урлашовым в Ярославле, который вот сидит под следствием, и с многими-многими мэрами, которые произошли в России, где десятки уже оппозиционных или относительно оппозиционных мэров тут же сели по разным хозяйственным делам.
Слушайте, единороссов сидит вообще 100 миллионов тысяч человек.
Я понимаю, вот, что единороссов сидит много, но тем не менее ситуация такая.
Смотрите,
что 8 из 10
вопрос.
Вылетает.
Вы мне задали вопрос. Угу. Я не боюсь, во-первых. Во-первых, бояться стыдно. И жить в страхе в своей собственной стране, ну, это как-то недостойное такое состояние, жить в страхе. Это ненормально. Если у тебя страх, значит, ну, собирай своих детей, там, пожилых родителей, и надо бежать из страны. У меня страха нет. Но он у меня базируется на том, что я не сделал ничего плохого, и это я знаю точно, что я не сделал ничего плохого. Поэтому я как-то буду сопротивляться, буду стоять, и я не боюсь. Вот.
Что ж, спасибо. Сегодня в студии «Радио Свобода» был Евгений Ройзман, президент фонда «Город без наркотиков», один из лидеров партии «Гражданская платформа» и кандидат на пост мэра Екатеринбурга на сентябрьских региональных выборах в России. Вел эту передачу Михаил Соколов. Всего вам доброго.